«Полный контакт» с Владимиром Соловьевым. Телефон прямого эфира 232-15-59.
Доброе утро, дорогие друзья. К нам присоединяется Дмитрий Геннадьевич Евстафьев. Телеграм-канал «Профессор смотрит в мир». Раньше назывался «Анонимный телеграм-канал». Не знаю, как сейчас. Надо проверить.
Мне лень менять название. Здравствуйте, Вадим Рудольфович.
Да, доброе утро, Дмитрий Иванович. Телеграм-канал «Соловьев приветствует», телеграм-канал «Профессор смотрит в мир». Кстати, как это часто бывает, у нас ничего не бывает в простоте, поэтому, когда вы будете набирать «мир», замучаетесь. Ну, что делать? Написание красивое. И «Соловьев Лайф» на Ютьюбе. Выходите, смотрите, слушайте. Ну что, барин, жизнь приобретает все более и более забавные черты.
Ой, более чем. Но вы знаете, я опять, наверное, начну все-таки с того, что испорчу себе окончательно репутацию среди рукопожатной публики. И поговорю про санитарные, ну, буквально одну фразу, про санитарные ограничения и ковид. Вот я пытаюсь своих студентов все время вдолбить им в голову, что самое главное в любой профессии, даже если вы пиарщик, это дисциплина. Но самое главное в любом обществе, это ведь тоже дисциплина. Вот мы сейчас кричим, там, вторая волна, сегодня вычитал, что у нас на подходе третья волна. Ребят, если мы будем с таким уровнем дисциплины и самодисциплины жить, мы из первой-то не выйдем. Вот я честно, я только не буду называть фамилии, хотя могу. Вот я наблюдал одну семейную пару ковида-диссидентов, так, и с которыми и сам ругался, и которые, в общем, что только там не наговорили и про Билла Гейтса, а уж что говорилось про Сергея нашего Семеновича, это я, можете себе представить. Ну что, вчера в соцсетях читаю, что дама уже неделю чувствует симптомы. Причем симптомы, судя по ее описанию, вот оно. Да, вы что думаете, она к врачу бы обратилась? Нет. Может быть, это просто ОРВИ. Да? Ну, и вы можете... Ну, ладно, если хотите экспериментировать над своим здоровьем, к сожалению, в эпоху демократии никто вам это запретить не может. При советской власти бы, наверное, разговор был бы другой, поскольку вы бы были источником заражения, ребята. Но не экспериментируйте на других. Но не доводите вот эту борьбу с Биллом Гейтсом, с рептилоидами. Это безумное отрицание того, что существует, в общем, не самая безопасная, не самая приятная болезнь, как ковид, до состояния невменяемости. Соблюдайте достаточно элементарные в технологическом плане меры безопасности. Да, они неприятны. Мне тоже жутко неприятно на мою широкую, так сказать, физиономию напяливать маску. Да, неприятно. Но давайте, при том, что у меня есть антитела, так, иммунные. Да, ну давайте беречь и не только себя, но и своих близких. И тогда, может быть, мы проскочим вот это. А если мы не будем это делать, то будем в этой первой, второй, третьей и последующих волнах барахтаться вечно. И никакая нам вакцинация не поможет. Вакцинация – это дополнение к самодисциплине и санитарным, ну, каким-то элементарным правилам, а не замена их. А то у нас вот я, говорит, чпокнулся, значит, вакцину привил, и что хочешь можно делать? Ну да, прямо сейчас. Вот. И второе, тоже мне интересно. Я вот как человек в информационном, так сказать, пространстве, кое-что все-таки соображающий, позавчера начался вброс по поводу нашей вакцины, что она не работает. Причем вброс настолько халтурный, вот написанный по принципу «тупой еще тупее», написанный по тупой методичке тупыми людьми для тупых потребителей. Я думаю, ну, вроде вот, ну, что такое-то, да? Ну, вот, причем была бы хоть какая-то фактура, там, можно было бы смотреть, а здесь вообще на ровном месте. Думаю, ну, не может быть так просто. Ну, и что вы думаете? Сегодня с утра, как говорится, рано утром проснешься, и как Вадим Семенович Высоцкого, и откроешь газетку, на последней странице золотые слова. Да? У нас, у Джонсон и Джонсон, необъяснимые, то есть они даже не понимают пока, в чем дело, проблемы, необъяснимые заболевания на третьей фазе тестирования. Это что же, хотелось бы спросить, была за вторая такая фаза, на которой такие вот вещи необъяснимые не были выявлены. Ну, это раз. И вот я теперь понимаю, почему люди загодя прокладывали соломку и рассказывали, что наша вакцина не работает. Там же главный вывод еще какой такой заход, причем ни на чем не основанный. Замечательный просто вброс был. А вакцина российская не работает. Точка. Ну что ж такое? Вот. Поэтому вот, собственно, часть, которая у меня такая становится...
Нет, эту часть вы рано остановили. Я вот просто вспомнил. Нет, нет, я вспомнил, что сегодня видел у Владимира Владимировича Корнилова в телеграм-канал Корнилов.
Да, вот ее я увидел.
Да-да, во как интересно. Джонсон и Джонсон останавливает испытание своей антиковидной вакцины за необъяснимой болезни участника исследования. Хочу напомнить, Financial Times на днях сообщала, что именно эта фирма проводит тестирование своей вакцины на подопытных людях на Украине. А Киев не хочет уточнить у этой фирмы, что за новую хворь породил непроверенный препарат Джонсон и Джонсон.
То есть да, это... и, кстати, не является ли она, вот эта новая хворь, инфекционным распространяющимся заболеванием? Вообще вот это непрозрачное проведение разного рода тестирований на украинцах как подопытных кроликов, это вообще уже вводится в систему. Там же ГМО тестировалось до этого. У нас вообще что там с населением-то происходит? Честно говоря, давно надо задать вопрос. Вопросы, в том числе на уровне таких международных организаций, о непрозрачности разного рода биологических исследований, которые происходят, ну, прежде всего на Украине, но также и в некоторых других государствах постсоветского пространства. Это что же за население мы имеем, а потом это население непонятно чем инфицированное, к слову говоря, непонятно носителями чего являющиеся, начинает приезжать по лету строить у нас дачи вокруг крупных российских городов. Да, и мы при всем, что называется, присутствуем. Такие большие вопросы есть по этой части. Но вообще очень поразительно. То есть люди уже несколько дней знали, люди уже начали кампанию по дискредитации российской вакцины, зная, что у них не проходит. Да, знаю, что они сейчас будут иметь очень серьезное отставание. А помните, как постили, что, значит, к апрелю будут 700 миллионов доз там в Америке, всех завакцинируем. Было. Ну да, ну да. Да, было. Причем, а какие люди с какими рукопожатными лицами постили это здесь, это прям было любо-дорого смотреть. Да, и вот люди уже несколько дней знали, и начали, вот, понимая проблему со своей вакциной, информационную кампанию здесь. Это я к тому, что в каком мире, в мире каких манипуляций мы живем. Это скоро, я думаю, скоро бутылочку нашего недоотравленного блогера Навального мы будем вспоминать как такой, знаете, я бы сказал, КВН такой с точки зрения информационных манипуляций. Ну, кстати говоря, Владимир Владимирович, ну красавцы, да?
Красавцы.
Ну красавцы. Не знаем, говорит, за что, не знаем кого, не знаем как, так? Ну, а санкции объявим. О, даже японцы, вот уж на что японцы, лояльные всей этой компании люди, которые сказали, а мы не понимаем, заявление правительства, за что, ОЗХО вообще ничего не нашло, оно даже не приехало, у меня есть подозрение, что и не приедет, на всякий случай, чтобы не вписаться в какую-то, да, совсем уже мрачную историю. Да, даже японцы... Сказали, что мы пока что постоим в сторонке, посмотрим, чем дело кончится. А эти уже приехали, объявили санкции. Ну это же вообще какой-то... Вот, и что, мы продолжаем с ними надеяться на стратегическое партнерство? Или у нас какие-то новые идеи появились? Вот вопрос.
Но если у нас эти идеи, да, появились, то мы их почему-то держим поближе к орденам. Потому что мы почему-то считаем, что нас можно использовать. Это же то впрямую, что заявляет Запад. Они говорят, когда нам выгодно по каким-то вопросам, Россия должна нам помочь. Но мы будем России указывать, что и как они делают не так. А у меня простой вопрос. А где санкции против Европы и не только за нарушение прав человека на митингах в Берлине? За то, что у себя принимают международных террористов, за то, что поддерживают международные террористические организации, за уничтожение Ливии, за уничтожение Ирака, за попытку уничтожения Сирии, за вмешательство во внутренние дела Российской Федерации, в частности. Где эти санкции? Против конкретных лиц и организаций.
За поставки оружия, которым убивали наших военнослужащих в Сирии, да и не только в Сирии, за организацию и финансирование разных структур, которые прямо декларируют свержение государственной власти в России в качестве своих целей. Но мы же партнеры, это совсем другое.
А партнеры могут выйти из спальни? То у нас как-то партнеры совершенно в другом смысле теперь понимаются.
Нет, партнеры это святое. Ну как же? Ну, понимаете, для людей, очень многих, слишком многих людей в Москве, признание того, что партнерство с Европой и Западом невозможно. Да, я, кстати говоря, вот вчера вы фразу, что Конституция была нацелена на партнерство с США. Вот здесь я с вами не соглашусь. А эти люди, они еще не знали, с кем они собираются партнерствовать, но думали, что они лягут под Запад в принципе, написав такую Конституцию. Конституцию заведомо несуверенного государства. А дальше будут выбирать. Несуверенность под кем она важнее? Под американцами? Ну, американцы же, в общем, не всем нравились. Или под европейцами? Вот, собственно, в чем игра-то была. Вот почему некоторые наши сохраняющиеся в обойме, так сказать, политические либералы говорят о том, что им не дали разыграть Европу против Соединенных Штатов. Да? Но идея о том, что можно быть суверенными, так? Для вот этой генерации политиков, к сожалению, политика в кавычках скорее надо поставить, она, к сожалению, чужда абсолютно полностью. Мы вот с точки зрения целого ряда, либеральное сообщество, это же выбор одного из возможных вариантов несуверенности. Идея о том, что можно обладать даже каким-то, не полным, но технологическим или политическим суверенитетом, она же абсолютно приводит в бешенство. А в какое бешенство приводит наших идеологов либерализма? Хорошо. Идея о том, что мы будем инвестиционно суверенными. Это же идея инвестиционного рубля, которая была высказана одним из крупных государственных деятелей из окружения нынешнего премьер-министра Мишустина Михаила Владимировича, это же просто ввела людей в состояние гроги полной. Как так? Инвестиционное сообщество, инвестиционные процессы могут быть только там. И мы должны идти туда, чтобы нам позволили в них участвовать. Да? Поэтому, кстати говоря, заметьте, как финансовых спекулянтов, которых мы запускаем на наш рынок, называют инвесторами. И куда они инвестировали? Да, они инвестировали в ценные бумаги, которые вот так вот по щелчку выводятся, и куда-то эти инвесторы все при любой ситуации смыливаются.
А можно узнать, какой результат деятельности Роснано и всех инвестиционных проектов? Вот сейчас, когда они нужны. Где?
Это не изобретен Роснано, сейчас изобретает микроскоп, в который будут видны, наконец-то, достижения Роснано. Но это несерьезно. И рассказы о том, что все там проекты работают на фоне докладов счетной палаты, тоже несерьезно. Но вообще как-то надо провести ревизию на и Роснано, и целого ряда других организаций, которые вот как госкорпорации создавались под разного рода. Вот там, например, по строительству жилья мне тоже интересно почитать, что же там происходит такого. По развитию малого бизнеса, да?
Развитию жилья я еще понимаю и много вижу. А вот по малому бизнесу точно нужен мелкоскоп.
Да, Но вот эта вот система кормления, она, к сожалению, себя изжила. Надо что-то с этим делать, потому что, ну, не оправдала вот эта схема себя. Но Роснана, да, это выдающийся пример. Ничего не могу сказать. Такого другого в России нет.
Но ведь главное, все время еще всех поучает, что-то из себя пыжит, и власть постоянно ему находит очередное место для кормления. То есть просто удивительное дело.
Ну... Но нанотехнологии обширны, и теперь нужно искать еще сферы, где они как-то присутствуют. Да. Ну, великий менеджер. Вот вы знаете, репутация – великая вещь.
А в чем
мы
он
с вами
великий
пропагандисты,
менеджер?
Вот смотрите, а он великий менеджер.
Вот мы когда говорим с вами о государственных структурах, ну вот, пожалуйста, Росатом. Там работал менеджером Сергей Владимирович Кириенко. Блестяще показал результат. На мировом
да,
уровне.
Да, их можно пощупать, увидеть, посмотреть, как они работают. Можно спорить по отдельным проектам, но в целом виден результат.
Вот он блестящий менеджер. А что Чубайс может предъявить? Развал страны? Ваучеризацию? Развал правого движения? Позорную реформу энергетики? И трагедию Роснана? Вот это? Вот это он может предъявить? Позорные выборы 96-го года? То есть что он может предъявить? Какой его послужной список?
Выдающийся. У Анатолия Борисовича послужной список выдающийся. Но репутация человека незаменимого на
либеральном флаге. Действительно выдающийся список. Потому что при таких достоинствах и на свободе сразу вспоминается Ильф и Петров. Ну вот, вот просто. Потому что вся его выдающественность, это как при таком наборе злодеяний ему удалось избежать тюремного наказания. Вот это единственный вопрос, который у меня каждый раз возникает, когда я вижу это рыжие создания. Притом рыжие — это не цвет волос.
Но все-таки, может быть, мы не правы. Может быть, мы не правы, Владимир Рудольфович. Может быть, там в загашниках, в секретных лабораториях есть такое, что сейчас вот выйдет Анатолий Борисович и нам что-нибудь покажет. Я считаю, вы не правы, не надо. Ну, пусть покажет. Вот они уже работают очень много
что
лет.
Может
и как
показать?
Сам говорил Анатолий Борисович,
что может показать Минцев в Лондоне?
Может.
Анатолий Борисович не мог ответить ни на один вопрос денег. Олега Лурье. Лурье написал несколько, Олег, блестящих расследований на тему, в том числе, личных денег Чубайса. Молчание было ей ответом.
Ну, пусть покажет. Сейчас нанотехнологии как никогда нужны. Никогда не нужны были так остро нанотехнологии, как сейчас. И может быть, действительно, вот сейчас Анатолий Борисович придет с коробочком от спичек, откроет, и там та серебряная пуля, которая позволит нам совершить рывок. Никогда не надо лишать нас и Анатолия Борисовича последней надежды. Я так считаю.
То есть вы опять сторонник фразы, что надежда умирает последней. Хотя мы с вами хорошо помним, что это появилось после того, как Надежда Константиновна пережила Владимира Ильича.
Да, и ну, да,
и Инессу Арманд. Да.
Да. Так что
которая
вот.
Из них троих умерла первой. Ну, просвет хоть какой-то есть? Кстати, вы такую тему затронули. Очень интересную тему. Когда стали говорить о суверенитете. Смотрите, как интересно. Запад использует тему суверенитета через свои структуры как раз для лишения суверенности стран. Ну, посмотрите. Ну, что, страны Прибалтики стали суверенными после того, как они вышли из состава СССР? Нет, они тут же сдали свой суверенитет. Или что, например, Украина суверенна? Нет. И дальше, когда мы смотрим просто на все происходящее, то понимаешь, что ни о каком суверенитете речи не идет. Речь идет о том, чтобы забрать из российской зоны влияния и превратить в антироссийский инструмент для того, чтобы продолжать разваливать Россию. Не там сделать хорошо, а через них сделать России плохо.
Именно так. Абсолютно. Цели Соединенных Штатов на постсоветском пространстве исключительно негативные. Они ничего здесь строить не собираются. Они собираются здесь деконструировать, говоря по-научному. А принцип такой. Если Украина, при, так сказать, будучи союзником и партнером России, имела право на свой голос в отношениях с Россией, еще какой, да, там Азаров с Януковичем что творили, то в отношениях с США... Приезжает вице-президент, даже не президент. Вице-президент садится в кресло президента Украины и командует всем.
Блистательный профессор смотрел с нами «Вместе в мир». Подписывайтесь на его телеграм-канал. Телеграм-канал «Соловьев» и «Соловьев Лайф» на Ютьюбе.
Полный контакт.
Знаете, вот бывают такие технические проблемы. Забыл поставить ухо, сел в кресло, начал говорить. Думаю, надо все-таки проверить. Поставил ухо, выяснил, стал говорить рано. Ну, ничего страшного. Телеграм-канал «Соловьев» и те, которые смотрят нас на Ютьюбе, это могли бы увидеть. «Соловьев Лайф» на Ютьюбе. К нам присоединяется мой близкий друг, с которым мы в последнее время, к сожалению, редко встречаемся, по моей вине. А надо встречаться чаще. Илья с... Меркурий в нашем эфире, телеграм-канал «Меркурий», выходите и подписывайтесь. Привет, Ильяс, как ты?
Да, привет, Рудольфович. У меня все хорошо. Во-первых, спасибо большое, что наконец-то пригласили в прямой эфир «Вести ФМ». Это доказательство того, что я в Москве нахожусь, потому что вчера избили Саакашвили в Афинах. Это не я.
Да ладно, ты мог успеть долететь.
Ну, скажем, не успел. У меня все хорошо. Надеюсь, у вас все хорошо. Я узнаю про Соловьева из третьих источников.
Да,
из
я тоже про себя узнаю из третьих источников.
Да, очень-очень-очень забавно, как никто не смотрит Соловьева, не слушает, никто его не любит, но при этом уже и рейтинги полетели опять вот куда-то туда. И с подписчиками вроде жалоб нет, Владимир Рудольфович, насчет подписчиков и так далее. Я почему говорю, потому что по поводу Соловьева. Вспомнил внезапно Соловьева. Все его забыли, вот я вспомнил.
Спасибо тебе большое. Хоть кто-то обо мне помнит.
Да, не только я. Еще сотрудники телеканала «Дождь» вспоминают Соловьева. Ну, в ключе, конечно, там, где Навальный, там рядом где-то, ну, по версии Кашина, Меркурий, а по версии «Дождя» там Соловьев. Так вот, они вспомнили опять Соловьева и думают, что это такое. Вот у них есть там такая передача в Ютубе «Fake News». Ну, там «Малышка» и «Малыш бородатый». Они такие, они прям берут, они не смотрят Соловьева, но они разложили на молекулы все позиции Соловьева по там, Навальному. Но при этом они не смотрели ни разу. То есть, да, они изучают фрагментарно. То есть они сначала разложили на молекулы Соловьева, Соловьев не так чихнул, Соловьев не так посмотрел, не так одет, он не всех пригласил, не то сказал. По поводу части «не то сказал Соловьев», мне заинтересовал один момент, связанный с Навальным, где Владимир Рудольфович Соловьев, конечно, по ошибке... Это колоссальная ошибка со стороны Соловьева вспомнить антисемитское прошлое Навального. Это непростительно для телеканала «Дождь» и для его сотрудников.
А они говорят, что этого не было?
Не-не, сейчас там еще смешнее, как не было. Там факт. Они не могут отрицать то, что было. Это факт. Да, то есть высказывания и посты Навального на тему антисемитизма, где он там обзывал евреев там жидами, и там еще геев там, и так далее. Да. Все поняли. Мы все-таки федеральны сейчас, правильно? Они это все как-то вскользь. Ну, вот Соловьев. Ну, было. Это же неудачная шутка. Это, говорит, спорная шутка Навального. Теперь мы будем понимать. Каждый раз, когда...
То есть телеканал «Дождь» считает, что первый тост за Холокост — это спорная шутка Навального?
Нет, это не телеканал «Дождь», это сотрудник. У них есть вот этот, как его, при поддержке «Дождя», вот YouTube-канал «Fake News». Вот они такие, они за правду.
За какую правду? То есть они антисемиты, то есть они тоже антисемиты, как и Навальный?
Я не думаю, антисемиты или нет, но они не серьезно относятся к этой проблеме. А я считаю, что антисемитизм Навального И шовинизм Навального – это проблема. Они антисемиты сами или нет, я не знаю. Но, скорее всего, они, возможно, так наивно, безответственно, абсолютно. А выходить вот на большую аудиторию, аудитория у них уже как бы не маленькая у этого канала, и говорить, ну, это спорная шутка, ну, шутка. Вы знаете, вот нацисты шутили как-то слишком долго, и шутками они то отправили 6, на тот свет...
6 миллионов да. убитых – это спорная шуточка. Вот память об да. этих людях и издевательство, это что спорно, не могу понять. То есть первый ну, тост за Холокост для это этих бардак. Подонков, это типа...
Ну, вот... Не, они рассчитывают на некоторый момент. Во-первых, что это было давно, что человек может измениться. Я хочу как-то огорчиться. Люди обычно меняются в сторону худшего. А то, что касается Навального, это однозначно. Это раз. Во-вторых, это не единственное высказывание Навального, где он проявил себя со стороны такого прям оголденный шовинист. Его из партии «Яблоко» по этой же причине убрали. Так что сотрудники эти, ведущие канала «Фейк Ньюс», они могут связаться с партией «Яблоко». В частности, с Явлинским лично они могут поговорить. Я думаю, он
зачем с Явлинским? Саадат Кадырова. Именно Саадат да. Кадырова была участником того самого конфликта.
Да, вот, собственно говоря, и все. Я думаю, можно, как говорит Лукашенко, перевернуть эту страницу с каналом Fake News, пусть они продолжают смотреть Соловьев Лайф, но у меня к ним просьба, конечно, изучать вот эти моменты. Не надо отмазывать по любому поводу и без повода Навального. Не надо. Возможно, они за это деньги получают, но делать это немножко как-то вот, как настоящие журналисты. Так, поехали дальше, Владимир Рудольфович. Как у вас дела? Расскажите нам.
Да я уже не знаю, для этой цели мне надо почитать телеграм-канал, стоит зайти в «Жажду крови», как выясняется, что я одинок и пью водку.
А, ну, мы так, сейчас, одну секунду. Мне кажется, тут опять всплывает, всплывает этот, как его, профессор. Этот с зубами вот этим, как у...
Ну, он-то, да это бог с ним. Он-то поставил всего лишь перепост, как я понимаю, какого-то твиттера или что-то. То есть не он да сам
никакая,
делал эту
фотографию. Да никакая разница. У вас же бешеная любовь. То есть у него любовь к Соловьеву, этого профессора. Я не буду сейчас его вспоминать, потому что он пойдет, побежит жаловаться в какую-нибудь там нефтяную или там где-то еще. И начнутся вот эти вот фоновые. Он же трус, сам по себе трус. Ну, просто трус. Поэтому, ладно. Пусть это покомментирует отдельно, скажет что-то про меня, и я с ним встречусь за Соловьева. Так, поехали дальше. Навальный и биткоины. Старая тема. Я предлагаю всем вспоминать. Вы вспомните шовинизм Навального и антисемитизм, но надо не забывать биткоины. Потому что Алексей Анатольевич Навальный в 2016 году говорил, никаких биткоинов нам не нужны. Не надо биткоинов. Ни в коем случае. Забудьте, оставьте себе эти биткоины. Нельзя. Нас объявят иностранными агентами. Но потом он передумал. И за 4 года к нему прилетело где-то 500 000 000 рублей биткоинами как раз. Это, я считаю, шикарная цифра. Самое это парадоксальное, самая смешная цифра из всех, которая меня лично понравилась, это когда он комментировал поездки, опять же, Владимира Рудольфовича Соловьева, который он тоже не смотрит и не знает, кто такой и как вообще откуда взялся. Он в этот же день получил 3,5, ну, снял 3,5 миллиона рублей ну, с биткоинов, пока он отдыхал в Италии, сам Навальный. Это такие вот моменты его жизни очень, очень любопытные. Или там снял биткоины покататься на слониках, например, там, с семьей. Ну, прямо у него не жизнь, а сказка. Так вот, вот эти 500 000 000, они нигде не фигурируют фактически. Они не показывают их ни он, ни Волков. И почему наша налоговая как-то вот мягко обходится с этим, я не знаю. Берешь любой отчет ФБК и там смотришь, там все дырявое. Вот так. Это тоже интересный момент. И дальше Навальный.
Ох, ну, слушай, Навальный, мы с тобой знаем, да. что он жулик, и что структура ФБК не случайно подозревается в отмывании денег. Только не могу понять простой вопрос. А когда ему это дело дойдет уже до суда? Расследование идет уже бесконечно долго.
Ну, смотрите, оно бесконечно долго, пока, ну, как мир устроен. Нам нужен Навальный, чтобы с ним бороться. Но, шутка шутками, он нанес последний своим инцидентом такой урон, ну, по моему мнению, ну, довольно серьезный. Мы можем, конечно, там смеяться, хихикать, говорить, что это все глупость и так далее, но урон очень серьезный. Потому что я только что оттуда приехал, сидишь в аэропорту Женевы. Не дай бог кому-то сказал, давай из Москвы, там все из Москвы. Ну, вторая тема, первая это как тебя зовут, там что, как дела, а вторая это уже как бы отравлен Навальный. Правда, что его отравили? А вы знаете, кто это? Нет. Ну и все, и проехали дальше. То есть информационно нам нанесли очень серьезный удар. С помощью, конечно, Алексея Анатольевича Навального. Наносил этот удар, конечно, спецслужбы. Спецслужбы, назовем так, западные. Поэтому, когда я говорю, надо его привлечь под 275-й, его некоторые сторонники, на меня так смотрят косо. Но надо дочитать просто всем, просто все читают верхнюю часть там статьи, а надо еще целиком, до конца. Или, то есть наверху там про шпионаж, а внизу там или, и вот после этого или, это там все, что творит Алексей Анатольевич Навальный, его сотрудники. Вот это плохо он себя чувствует, там отравление, не отравление, это не важно. Важен тот факт, что с помощью Навального и его сотрудников западные спецслужбы получили некие инструменты. Это вещественные доказательства, которые они украли там из гостиницы, увезли куда-то там непонятно, ну, передали немцам, чтобы не достались местным спецслужбам, имея в виду, это дословная фраза,
потому что если... Фадеевы сотрудницы. Но давай же рассуждать логически. Кто больше всего заинтересован в том, чтобы с места преступления исчезли все улики?
Ну, вот сам преступник.
Поэтому не случайно, что ФБК забежало в номер, сотрудники ФБК, и попытались уничтожить все улики.
Они их увезли. Дело в том, что они это не скрывают. Это все в открытую.
Конечно.
Я просто поражен, когда мадам Фадеева Euronews заявляет, что мы это все забрали, чтобы оно не досталось местным спецслужбам. Ну, под слова местной спецслужбы, это ну, наши спецслужбы, российские. И мы это передали немцам.
А почему мы не возбудили уголовное дело?
Немец в данной ситуации – это спецслужбы Германии.
А уголовное дело в России почему до сих пор не возбуждено против сотрудников ФБК, препятствующих проведению расследования?
Вопрос не по зарплате, Владимир Рудольфович. Я бы с радостью ответил.
А ты понимаешь!
Я бы с радостью ответил, но не могу. Так, есть нюансы. Помимо там биткоинов, которые вспоминаю, идет мадам Певчих. Там миллиард разных версий. Вначале говорили, что ее папа занимается... Прямо достаточно давно, фактически сразу, всплыла тема, что ее папа связан как-то вот там с уколами и так далее. Вчера вышли две публикации, где действительно показывают, что Константин Певчих... имеет патент на вот эти там уколки, инъекции вакцины, где вот незаметно для пациента ты наносишь, и все, и до свидания. Получи свое лекарство и радуйся. Ну, то есть не обязательно травануть человека. Поэтому у нас вот эта череда случайностей, она вот уже как-то напрягает. Вот естественно, меня напрягает, потому что не факт, что Певчик его уколола, когда там глубокая ночь она нарушала протоколы ФБК. А может быть и он сам. Нельзя ничего исключать. Это Навальный нам ставит сразу условия, они меня обвинят. Я не исключаю, что он мог и сам уколоть чем-то. Вот нельзя ничего исключать. Он предлагает, что его уколол там кто-то из правительства, да ради бога, или там какой-то бизнесмен, да. И его туда же. Мы надо рассматривать все версии. Просто все версии не в пользу Навального. Вообще просто не о нем.
Но заметьте, до сих пор так и не сказали ни его историю болезни, ни какие лекарства он принимал, не употреблял он алкоголь или нет в поездке. Он же ни на один вопрос не дает ответ.
Нет, он принимал алкоголь в поездке, но по поводу истории болезни, но он же заинтересован в правде. И он молчит, жена молчит. Он даже, условно, там был в коме, он впал в кому, а по причине, ну, впасть в кому, это может любой человек.
Он не впал в кому, его ввели в медикаментозную кому.
Сначала он вырубился.
Он в кому впал? Не, он потерял сознание или впал в кому?
Да. Он потерял сознание, а потом его ввели в это...
Правильно, ты же как врач понимаешь разницу.
Да. Да, я послушайте, я как только по тому, что происходило в больнице, когда он был здесь у нас в России, Ну, я думал, что человек, ну, реально там диабетик, у него панкреатическая кома. Ну, это понятно. Он может там быть отключен там день, два, три. Он может и год там быть таким отключен. И тут сразу они начинают отравление. С чего вдруг? Даже если разложишь на молекулы вот его заявление Навального, он подходит к стюардессе и говорит, меня отраванули, мне сейчас плохо, я сейчас умру. Это что вообще такое? Это что за цирк? КВН настоящий. Ну хорошо, ему плохо, мы не будем. Просто понимаете, вот все исключают тот факт, что человек, который готов на все, а Навальный готов на все, ради, там, он объяснит сам ради чего, что он мог сам себе уколоть. Он даже нам ставит такую преграду. Сейчас будут меня обвинять. Да, конечно, я себя обвиняю. Ты можешь сам не то уколоть. Вот тут тебе певчик дала что-нибудь, там ты уколол себя, и до свидания. Почему он отрицает тот факт, что он пил? Как? То есть даже их видео показывает, что там это, бутылочки там были, не только с водой, кстати. Они знают все, они все пили. Он говорит, я не пил, я не пью, я спортсмен. То есть все вот это вранье, оно работает не в нашу пользу. Дело в том, что оно сопровождается публикациями в СМИ там. Ну, как бы там часть журналистов врубили, что это ненормально. Плюс это поддерживается журналистами здесь. У меня, кстати, интересный материал для вас, Рудольфович. Есть люди, которые обожают вас.
Спасибо.
Да, это сотрудники, как их там называется, «Эхо Москвы». Я даже не знаю, как
спасибо.
Их называть.
Ну, я знал, да. Что они меня любят и борются с этим чувством каждый день.
Конечно. Нет, это ваши фанаты. Ваши фанаты. Да, так что я просто сейчас две секунды, вот я буквально сейчас, вот оно счастье. Я сейчас открою. Что там происходит в связи с Навальным? Господин Виктор Шендерович, это в прямом эфире, обвиняет Кремль в отравлении основателя ФБК. Оказывается, что поведение государства с самого дня отравления прямо указано то, что сделано оно руками десятки своих служащих. Это говорит Шендерович в прямом эфире. Да, он это говорит как гость радиостанции. Радиостанция не несет ответственность за то, что он говорит. Поэтому в связи с тем, что он владеет информацией, ну какой-то там информацией, Виктор Шендерович, я предлагаю его все-таки пригласить. Ну, органам пригласить Виктора Шендеровича и задать вопрос, с чего вдруг он обвинил государство российское. Я так смотрю еще, я просто читаю расшифровку, еще и Следственный комитет, и вообще все органы в том, что...
А он не один придет или он с матрасом придет?
Я не знаю, с матрасом у него особое отношение, но по части вот обвинений таких громких, а аудитория у них не маленькая, надо его пригласить, чтобы он объяснил. Откуда, что, какой информацией владеет. Минута. И так далее. Дело в том, что совсем недавно. Дальше. Ганапольский. Ганапольский говорит, что все русские, говорит, виноваты. Он соломил своему соведущему. Это Ганапольский в прямом эфире. Что вся страна занимается отравлением. И такое он видел раньше в истории. Это нацистская Германия. То есть ни много ни мало. Мы все с вами нацисты для Ганапольского. Тоже в прямом эфире. Да, это происходит в наше время. Прямо сейчас, Владимир Рудольфович. Поэтому мне как-то... Некомфортно об этом
некомфортно.
Говорить, но...
Некомфортно то, что мы себя не защищаем. Некомфортно, что на деньги «Газпром-Медиа» позволяем всякой нечисти поручить великий русский народ.
Ганапольского, кстати, тоже надо пригласить. С чего вдруг
он уже в Киеве
сравнивает?
Скрывается,
да? Какая разница? Ну, почему? Есть инструменты.
К своей, конечно, к своей недвижимости же должен приехать.
Правильно, есть инструменты.
Получать
да.
деньги.
Есть инструменты, как его заставить объясниться, что это такое?
Объясниться ему надо.
Сравнить с нацистской Германией, это что?
Телеграм-канал.
Мы себя перестали
Меркурий уважать,
что ли?
Мы себя давно перестали защищать. Потому что напомню, с какой радостью «Эхо Москвы» и лично Венедиктов проводят политику, которую, ну иначе, чем коллаборационизмом не назовешь. Когда они с радостью говорят о начале Второй мировой войны и о роли России, точнее тогда Советского Союза. Телеграм «Соловьев», телеграм «Меркурий», выходите срочно, подписывайтесь.